Пущен он в обращение и должен для жизни проценты принести. Жизнь всем нам цену знает, и раньше времени она ходу нашего не остановит. Никто, брат, себе в убыток не действует, ежели он умный. Ты меня слушаешь?
Слушаю.
А что ты понимаешь?
Все.
Врешь, чай, усомнился Маякин.
Но только зачем умирать-то? Тихо спросил Фома.
Крестный с сожалением взглянул в лицо ему, почмокал губами и сказал: «Вот этого умный человек никогда не спросит. Умный человек сам видит, что ежели река, так она течет куда-нибудь. А кабы она стояла, то было бы болото».
«Зря вы насмехаетесь», — угрюмо сказал Фома. «Море тоже вон никуда не течет. Оно все реки принимает в себя, и бывают в нем сильные бури. Так же и житейское море от людей питается волнением, а смерть обновляет воды его, дабы не протухли. Как люди не мрут, а их все больше становится».
«Что из того? Отец-то умер,
и ты умрешь».
«Так какое мне дело, что людей больше прибывает?» — тоскливо усмехнулся Фома.
«Эх-хе-хе!» — вздохнул Маякин. «И никому до этого дела нет.
Вот и штаны твои, наверное, так же рассуждают. Какое нам дело до того, что на свете всякой материи сколько угодно?»
«Но ты их не слушаешь.
Износишь, да и бросишь».
Фома укоризненно посмотрел на крестного и, видя, что старик улыбается, удивился и с уважением спросил: «Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?»
«Я, деточка, паче всего боюсь глупости», — со смиренной ядовитостью ответил Маякин.
«Я так полагаю».
«Даст тебе дурак меду — плюнь!»
«Даст мудрец яду — пей!» «А тебе скажу...»
«Слаба, брат, душа у ерша, коли у него щетинка дыбом не стоит!»
Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. Он отвернулся в сторону и сказал: «Не можете вы без вывертов, без этих говорить?»
«Не могу!» —
воскликнул Маякин, и глаза его тревожно заиграли. «Каждый говорит тем самым языком, какой имеет.
Суров я кажусь, так что ли?»
Фома молчал.
«Эх ты! Ты вот что знай! Любит тот, кто учит! Твердо ты знай! И насчет смерти не думай! Безумно живому человеку о смерти думать! Екклезиаст лучше всех о ней подумал! Подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому льву!»
Приехали домой. Вся улица перед домом была заставлена экипажами, и из раскрытых окон в воздух лился громкий говор. Как только Фома явился в зале, его схватили под руки и потащили к столу с закусками, убеждая его выпить и съесть чего-нибудь. В зале было шумно, как на базаре. Было тесно и душно. Фома молча выпил одну рюмку водки, две, три.
Вокруг него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая из бутылки, звенели рюмки.
Говорили о Балыке и октаве солиста в архиерейском хоре, и снова о Балыке, и о том, что городской голова тоже хотел сказать речь, но после архиерея не решился, боясь сказать хуже его. Кто-то с умилением рассказывал: «Покойник делал так. Отрежет ломтик семушки, поперчит его густенько, другим ломтиком накроет, да вслед за рюмкой и пошлет».
«Последуем его примеру», — гудел густой бас.
Фома, нахмурившись, с обидой в сердце, смотрел на жирные губы и челюсти, жевавшие вкусные яства. Ему хотелось закричать и выгнать вон всех этих людей, — солидность которых еще недавно возбуждала в нем уважение к ним. «А ты будь поласковее, «Поразговорчивее», — вполголоса сказал Маякин, появляясь около него.
«Чего они жрут здесь?» «В трактир пришли, что ли?» — громко и со злобой сказал Фома.
«Чшшш!» — испуганно заметил Маякин и быстро оглянулся с любезной улыбкой на лице. Но было поздно. Его улыбка ничему не помогла. Слова Фомы услыхали. Шум и говор в зале стал уменьшаться, некоторые из гостей как-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахмурившись, положили вилки и ножи, отошли от стола с закусками, многие искоса смотрели на Фому. Он встречал эти взгляды, не опуская глаз, злой и молчаливый. «За стол прошу!» — кричал Маякин, мелькая в толпе людей, как искра в пепле. «Пожалуйте, садитесь, сейчас...» «Блины дают?» Фома передернул плечами и пошел к дверям, громко сказав:
«Я обедать не буду».
Он слышал неприязненный гул сзади себя и вкрадчивый голос крестного, говоривший кому-то: «С горя! Ведь Игнат ему отцом и матерью был». Фома пришел в сад на то место, где умер отец, и там сел. Чувство одиночества и тоска давили ему грудь. Он расстегнул ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание себе, облокотился на стол и, сжав голову руками, неподвижно замер. Накрапывал мелкий дождик, листва яблони меланхолично шумела под ударами капель. Долго сидел он, не шевелясь и глядя, как на стол падают с яблони мелкие капли. От выпитой водки в голове его шумело, а сердце сосало обида на людей. Какие-то неопределенные мысли зарождались и исчезали в нем. Перед ним мелькал голый череп крестного, венчики серебряных волос, с темным лицом, похожим на лики старинных икон. Это лицо с беззубым ртом и ехидной улыбкой, возбуждая у Фомы неприязнь и опасение, еще более усиливало в нем сознание одиночества. Потом вспомнились ему кроткие глаза Медынской, ее маленькая стройная фигурка, а рядом с ней почему-то встала дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смеющимися глазами и толстой, золотисто-русой косой. Воздух был полон унылых звуков. Серое небо точно плакало, и на деревьях дрожали холодные слезы. А в душе Фомы было сухо, темно. Жуткое чувство сиротства наполняло ее. Но из этого чувства уже зарождался вопрос: «Как жить буду?» Дождь смочил его платье. Он почувствовал дрожь холода и ушел в дом. Жизнь дергала его со всех сторон, не давая ему сосредоточиться на думах. В 40-й день по смерти Игната он поехал на церемонию закладки ночлежного дома, парадно одетый и с приятным чувством в груди. Накануне Медынская известила его письмом, что он избран в члены комитета по надзору за постройкой и в почетные члены того общества, в котором она председательствовала. Ему понравилось это, и его очень волновала та роль, которую он должен был играть сегодня при закладке. Он ехал и думал о том, как все это будет и как нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться перед людьми.
«Эй, эй, стой!»
Он оглянулся. С тротуара быстро бежал к нему Маякин в сюртуке до пят, в высоком картузе и с огромным зонтом в руке. «Ну-ка, подвези-ка меня!» — говорил старик, ловко, как обезьяна, прыгнув в экипаж. «Я, признаться сказать, поджидал тебя, поглядывал. Время, думаю, ему ехать».
«Вы туда?» — спросил Фома.
«А как же?
Надо посмотреть, как деньги друга моего в землю зарывать будут».
Фома искоса взглянул на него и смолчал.